Глава 13. Ошибки на духовном пути. Беседку, утопающую в зелени, заливали солнечные лучи. Все пространство словно окутало энергия любви. На изгибистых скамейках расположилась группа людей, хранитель знаний в окружении своих учеников. Мужчины и женщины, юноши и девушки задавали мастеру вопросы, которые их тревожили, стараясь постичь истину. А он помогал каждому из них в их стремлении к развитию. Его мудрые и добрые глаза излучали свет, речь была неспешна, движения плавны, а облик величественным, внушающим безмерное уважение. Очередная беседа была посвящена ошибкам, которые совершают люди, беспричинным страхам и вопросам разотождествления. «Любимый хранитель знаний, у меня такой вопрос. Есть такая поговорка — Горбатого только могила исправит. Она означает, что исправить ничего нельзя? Но мы же, внимая вам, следуя вашей мудрости, меняемся?» Первым вопрошающим сегодня был учитель на пенсии. Маленького роста, с окладистой бородкой, он походил своим видом на дореволюционного профессора. Окружающие относились к нему с симпатией, им импонировала его живость ума и любознательность. «Черт умрет!» С рогами, Аркадий, ведь он не хочет от них избавляться. Так и человек, имеющий пороки, обычно не хочет с ними расставаться. Он не делает ничего для своего совершенствования, не хочет меняться. Чтобы стать другим, нужны постоянные, каждодневные усилия. Вы собрались сегодня здесь, значит, вы совершаете их. А если человек не развивается, то как он изменится? Тогда его только могила и может исправить. Ученики засияли, им было приятно слышать похвалу от самого учителя. Сам же мастер в этот момент обратил свое внимание на совсем юную рыжеволосую девушку с румянцем на щеках, которая впервые пришла навстречу. Было видно, что она колеблется, стесняясь задать свой вопрос. «Как тебя зовут?» — мягко приободрил ее хранитель знаний.
«Настя. Анастасия. Мудрейший, у меня вопрос про воображение». Робко прошептала хрупкое юное создание. Нежно-голубое длинное платье придавало ее образу еще большую беззащитность. Сидящие рядом тоже поддержали ее взглядом, и она, тряхнув локонами, продолжила уже более смело. «Дело в том, что меня не отпускают детские воспоминания. Меня часто оставляли в темной комнате в одиночестве, и мне было очень страшно. И думалось, что за стеклянными дверями ходит какая-то сущность. Помню, как я бежала в другую комнату, закрывалась там, прячась от этой сущности. Но это еще не все. Сейчас, будучи взрослой, я очень боюсь ходить по темным улицам, потому что мне все время кажется, что за мной кто-то идет. Как вы думаете, могли ли детские страхи как-то повлиять на мою сегодняшнюю тревожность?»
«Да, конечно, Настя, ты не одна такая. В детстве всех детей пугали бабаем. Смотри, если не будешь слушаться, то бабай придет и утащит тебя. Ну или говорили что-то подобное. А ну-ка слушайся, тихо сиди. В темноте знаешь, что бывает?» Давали негативные установки. Заставляли сидеть, лежать, спать, бояться. С детства калечили, запугивали, стращали. Вместо того, чтобы давать установку на силу. «Ты ничего не боишься, тебе все по плечу, ты справишься с чем угодно». В этом случае ребенок бы рос сильным, бесстрашным, активным. Собравшиеся ловили каждое слово мудреца. Мастер не мог не заметить, что его речь многих повергла в печаль. Это было заметно по их лицам. Кто-то вслед за Анастасией погрузился в детские воспоминания. Кто-то кивал головой в подтверждение сказанному, у кого-то на глазах выступили слезы и задрожали губы. «Запуганные с детства дети, — продолжил он, — потом вырастают трусливыми, слабыми и беспомощными. У них нет сильных установок на активные дела. От такого искалеченного состояния потом уже трудно избавиться». На этих словах он обнял учеников энергией своей любви. Как будто огромное теплое солнце заполнило беседку, а время остановило свой бег. Это было похоже на транс. Мужчины и женщины закрыли глаза, их тела расслабились, а напряжение и страхи покинули их головы. Душевные объятия хранителя знаний словно бы исцелили их травмы и страхи. После пробуждения их лица просветлели, многие улыбались. Было видно, что они были безмерно благодарны ему за возможность не только прикоснуться к сакральным знаниям, но и к энергии его сердца. «Спасибо, Великий, за вашу любовь к нам». Первой после паузы взяла слово доброжелательного вида шатенка средних лет. Ее мягкие черты лица выдавали в ней кроткую, застенчивую женщину. «Нахождение рядом с вами поднимает во мне радость жизни. И вопрос, который меня тревожит, как раз об этом. Я хочу уточнить. Как только мои мысли останавливаются, уходят на второй план, воображение начинает рисовать какие-то темные непонятные картины, темные пятна. Они приходят сами. Я не могу их остановить. И даже ваш образ иной раз не могу четко вспомнить. Приходится ставить перед собой картинку и смотреть на нее». «Самое главное, Мария, не нужно с ними отождествляться. Ну, что-то проплывает перед глазами, ну и ладно. Вы просто свидетель, а это всего лишь какие-то мысли-картины, которые проплывают перед вашим взором. Они как гости, пришли и ушли, пришли и ушли. Не отождествляйтесь с ними, это не ваши образы, это гости. Вот они пришли, вот они уже ушли. Просто нужно спокойно к этому относиться». «Я обязательно попробую. Очень хочется чаще бывать в таком благостном состоянии, как сейчас. Благодарю вас». Женщина была воодушевлена и верила, что теперь у нее получится отпускать свои мысли и эмоции. Уже возвращаясь к своему месту, Мария, немного помедлив, видно раздумывая, внезапно продолжила: «Хранитель, а можно еще спросить про отождествление?» После кивка мастера она продолжила: «То, что отождествление с плохой ситуацией — это плохо, я понимаю, а с хорошей, допустим, стремление попасть навстречу к учителю или заслужить семинар в Доме силы, такое отождествление — это хорошо или плохо?» «Вначале, конечно, людям приходится отождествиться с чем-то хорошим, духовным, с тем, что нас ведет вперед. Это делается для того, чтобы разотождествиться с плохим, бездуховным, с тем, что нас разлагает. Это помогает развитию, Мария. И только потом мы разотождествляемся уже со всем, и плохим, и хорошим, и учимся быть в отрешенном состоянии. Конечно, сразу постичь такое невозможно. Человек не может сразу от всего отрешиться». Хранитель окинул своих учеников приободряющим взглядом, словно говоря: «Действуйте, и у вас все получится». «Спасибо, мастер», — в почтении склонилась Мария. «Я поняла принцип постепенности. Сначала отождествляемся с духовным, благодаря этому рвем связи с бездуховным, и только затем идем дальше». Слово тем временем запросил загорелый вихрастый студент в бейсболке. Этот парень часто и много спрашивал, изучал первоисточники, его вопросы всегда были полезны для других. Группа встрепенулась и превратилась в слух. «Мудрейший, скажите, везде ли должен быть баланс? Когда Кришна воевал, он говорил: я не могу вмешиваться в войну, потому что должен быть баланс. У меня вопрос про негативные эмоции. Возможно ли человеку полностью освободиться от них? Или они тоже нужны для равновесия в жизни, как энергии инь и ян?» «Прежде всего, Игорь, важно освободиться от эгоизма. Если его нет, то даже негативная эмоция может служить какой-либо пользе, и это будет нормально. Например, человек может проявлять гнев, чтобы защитить людей. Поймите, мои дорогие», — обратился он ко всем присутствующим, «это не тот гнев, когда я переживаю за себя, что мне чего-то не додали, и я хочу это получить, а гнев, когда человек переживает за дело, за людей, которым плохо, и готов сразиться с темными силами». Или другой пример. Если человек начинает злиться на себя: почему я такой ленивый, почему я не развиваюсь, почему нахожусь в энергии тамаса, невежества, это тоже хорошо, потому что может сподвигнуть к развитию. Юноша, получивший ответ, был в задумчивости. Было видно, что слова учителя заставили его заглянуть вглубь себя, задуматься о многом. «Любимый учитель, помогите мне». В разговор вступила Ирина, спортивного вида белокурая моложавая женщина лет 45, в строгом брючном костюме.
В ее красивых и немного строгих глазах была мольба. «Я борюсь со своими негативными мыслями, но они все равно периодически возникают. Недавно я нашла в себе осуждение». Было видно, что ей неловко в этом признаваться, но она очень хотела решить проблему, которая ее мучила. Как вытолкнуть его из себя? У меня не получается просто пропускать мысль через себя и отпускать ее. Вспомни, Ирина, если мы умеем отрешаться, то подобные мысли теряют над нами силу. Они просто проплывают и уходят. Вон там обсуждение проплыло, вон там еще что-то. Помните, если мы не отождествляемся с мыслью, то она на нас не действует. А вот если мы отождествились, то она сразу наполняется энергией, эмоциями и начинает очень сильно на нас влиять, заставляя совершать какие-либо поступки. Мы уже сегодня говорили об этом. Главное — не отождествляться. Это очень важно. «Но как это сделать? У меня не всегда получается», — вздохнула ученица. «Чтобы ослабить это отождествление, надо высмеивать эти мысли», — продолжил диалог хранитель, — «утрировать их, злиться на них. Как только оно ослабнет, вы перестанете серьезно относиться ко всем глупым мыслям в своей голове. Они перестанут на вас действовать, и вам сразу станет легко». «Великий мудрец, простите меня, вы уже много рассказывали нам об этом, но я все никак не пойму». С места привстала Виолетта, крупная энергичного вида дама в ярко-красном платье. Ее вид говорил, что она из тех, кто будет искать ответы на свои вопросы, готова постигать новое и работать над собой. «Вы как-то показывали нам картинку, где ребенок мечтает о гармонии, когда его родители ругаются. Меня она очень тронула. Возможно, она напомнила мне мою семью, наши с мужем ссоры, которые вызывают слезы нашего сына. И я все думаю, когда в отношениях возникает острый угол, человеку ведь очень трудно отрешиться, тяжело быть в гармонии. Как же быть?» «Ты молодец, Виолетта, что часто задаешь вопросы. Мы с вами здесь как раз для этого, чтобы находить пути развития. Что касается моего совета тебе, отрешиться всегда полезно. Надо отрешиться и наблюдать со стороны. Если не получается, попробуй где-то отнестись к ситуации с юмором. Помнишь, мы про это только что говорили с Ириной, где-то перенаправить свои мысли. Старайся думать не о себе, а о других людях, о муже, о ребенке, о вашей семье. Используй ситуацию для развития. Начинай утрировать, проявляйся по-другому, культивируй другие ситуации, отрешайся. Главное не быть захваченным ситуацией и не реагировать, как обычно, по шаблону. Старые схемы, старые реакции, старое поведение — это самое плохое, что может быть. Это разложение. Казалось, слова учителя совершили маленькое чудо. Виолетта лучилась счастьем, словно на нее спустилось озарение свыше. «Спасибо, любимый хранитель знаний. Я, кажется, все поняла. Теперь я знаю, что мне делать». Ученица улыбалась, а переполнявшие ее положительные эмоции словили и другие слушатели. Кто-то так же, как и она, поймал инсайт про свою ситуацию и был готов к изменениям. Слова хранителя и радость женщины неожиданно подняли энергию у всех присутствующих. В задумчивости пребывала только одна пожилая женщина, сидевшая в дальнем углу беседки. Аккуратно собранные в узел черные длинные волосы, белый льняной костюм и утонченные манеры делали ее похожей на особу королевских кровей. Она сосредоточенно о чем-то думала, а затем вопросительно взглянула на хранителя. Уловив ее внимание, он обратился к ней. «Что тебя тревожит, Елизавета? Поделись». «Хранитель, мы уже много про это говорили, но я волнуюсь, что до конца не понимаю, что имеется в виду под словом «отрешиться». Женщина старалась говорить четко и громко, чтобы ее было слышно всем. Это же не про убежать и спрятаться от самой ситуации, а именно отстраниться от своей реакции на нее и не реагировать так, как реагировал раньше, так? Ты все верно говоришь, Елизавета. Когда мы встречаем острые углы, у нас возникает желание спрятаться под стол, но в том нет смысла. Любимые мои ученики, По оживлению группы мастер почувствовал, что этот вопрос волнителен для многих. «Не надо потакать старым реакциям. Меняйте их. Это и есть развитие. Осознанно находите радость даже в самых сложных моментах жизни. Острый угол. Сейчас я поработаю над собой. Мне опять на лыжах переезжают. Значит, надо поработать. Идите навстречу ситуации и думайте, как бы вам сейчас нестандартно, но при этом гармонично и адекватно проявиться. По-новому, не как обычно». Елизавета, как и многие в группе, ощутила, что речь учителя несет в себе не только знания, но и энергию. «Спасибо вам, великий. Это так непросто, но ваши слова придали мне сил.
И мне,
и мне».
Гулом зазвучали с разных сторон благодарности от мужчин и женщин. Когда в беседке вновь наступила тишина, ее нарушил мужской бархатный баритон, принадлежащий ученику, сидящему рядом с хранителем. Это был хорошо сложенный, коротко стриженный парень с глубоко посаженными серыми глазами.
«Владеющий знаниями, у меня тоже есть вопрос. Вернее, даже два. В школе знали, что Оскар был офицером и, что редко бывает при его профессии, имел философский склад ума. Когда человек идет по духовному пути, ему не всегда легко покаяться. Какое усилие надо совершить, чтобы осознать, что вот, наконец-то, пришло покаяние? И второй момент. Есть люди, которые не собираются совершенствоваться, духовно расти, живут в невежестве, клевещут, порочат. Могут ли они когда-либо пережить покаяние? Им в любом случае нужно будет встать на духовный путь, или оно может прийти само?
Да, для покаяния нужен духовный путь. Но бывает и по-другому. Если человек совестливый, к нему может прийти спонтанное покаяние, потому что у очень совестливого человека душа развитая, высокая. Он часто раскаивается в своих поступках, сожалеет о своих неправильных действиях, испытывает горечь по поводу своего неправильного состояния. Но когда совести нет, то покаянию надо учиться. «Вижу в ваших глазах немой вопрос «как»?» Обратился хранитель ко всем, и в его глазах мелькнула добрая хитринка. Ученики закивали. Умом они хотели и были готовы к очищению души, к покаянию, но не понимали, что же нужно сделать. «Я вас сейчас научу», — улыбнулся мастер одними уголками губ. «Для этого, любимые мои, вам с самого утра нужен правильный настрой. Скажите себе, сегодня я опять буду ошибаться. Я все время все делаю не так». И мне об этом скажут, или я увижу это сам, увижу и начну в этом каяться. Дело в том, что, находясь в таком состоянии, вы будете готовы увидеть свои грехи или услышать, когда на них укажут другие люди. Когда настроен заранее, покаяться легко. А если настрой человека таков, да я вообще Наполеон, я семи пядей во лбу, я все правильно делаю, и вот тут я хорошо поступил, и вот тут прекрасно, а тут еще лучше, то ему трудно раскаяться. Он возомнил о себе ерунду, то, чего на самом деле, что он весь такой рассекой. Как я могу покаяться? Это несправедливо. Это вы все неправы, все неправильно поняли, думает он. Я запомнил. Утренний настрой на собственное несовершенство и допущение, что я делаю свои дела плохо, могут помочь мне увидеть свои ошибки. «Спасибо, мудрейший!» — воскликнул мужчина. «Все верно, Оскар. Именно так тебе будет легче покаяться».
«Великий учитель, разрешите мне тоже вопрос. Он как раз по этой же теме». Слово взял Борис, высокий седой мужчина, представительного вида, бизнесмен. «Скажите, а правильно ли я понимаю, что совесть — это решимость действовать, признание своих ошибок и намерение исправляться? Недавно мы разговаривали с одной сестрой. Она поделилась, что каждый день Бог дает ей различные ситуации, и призналась, что часто допускает ошибки, заявив при этом, «Но у меня нет решимости или намерения менять себя, я просто отслеживаю их, и все». «Мудрейший, помогите разобраться. Видеть свои ошибки, пусть даже не исправляя их, это уже духовный рост или нет?»
«Борис, наверняка ты, да и все здесь присутствующие, слышали выражение
муки совести. Совесть гложет. Дело в том, что совесть будет терзать человека до тех пор, пока он не исправится. Сестра, о которой ты говоришь, просто смирилась. Ну да, вот сегодня я ошиблась, обманула, разленилась, но я с этим ничего делать не буду. Это означает, что на самом деле у такого человека нет совести. Ведь если бы она была, она бы переживала. Так поступать нельзя, это плохо. Что же я делаю? Почему я такая? Такой быть нельзя. Надо как-то исправить ситуацию. Ее бы это сильно беспокоило. А здесь просто самоуспокоение. Я такая, ну и ладно. Буду и дальше продолжать ошибаться и разлагаться. Я многое понял. Спасибо, хранитель. Мало того, в ваших словах я узнал и себя. Благодарю, вы открыли мне глаза. Немного шокированный открывшимся ему осознанием мужчина медленно опустился на свое место. Вид у него был немного обескураженный. «Великий мастер, когда мы слушали четвертое самадхи «Происхождение жизни», там говорилось про лягушку, в которую внедрили гены человека». У интеллектуала Аркадия вновь появился вопрос. «И после нескольких воплощений она стала эволюционировать и превратилась в человека, только низкого роста. Скажите, такое действительно возможно?» «Да, такое может быть. И лягушка тоже может эволюционировать. Сначала высшие силы создали клетку, одноклеточное простейшее существо. Они направляли развитие этой амебы. И уже из нее возникли и лягушки, и рыбы, и звери, и люди. Самое сложное — это вдохнуть жизнь в живую клетку. А из нее уже можно развить любое тело». «Позвольте еще один нестандартный вопрос», — попросил Аркадий. «Недавно мой 5-летний внук заявил мне, что мечтает стать котом. Я немного растерялся от его слов. Скажите, коты же не развиваются в отличие от людей, или они более сущностно проявляются?» «Да, более сущностно. У кота нет личности. Эти люди живут личностью, поэтому у них так много проблем и им так трудно. Представь кота, Аркадий. Вот он спокойно лежит. Мурлычет, его ничто не тревожит и не беспокоит. Он расслаблен и доволен, в отличие от человека, который постоянно тревожится и беспокоится. То одна мысль, то другая мысль, то третья. Человек живет как сумасшедший в психбольнице. Его разрывают на части различные программы и шаблоны, которым сначала родители, а потом общество напичкали его всякой галиматьей, глупостью и идиотизмом. И при этом он всячески пытается сдерживать себя, ведь его приучали, что при людях нужно вести себя прилично. А если бы он не проявлял адекватность, на него давно бы уже надели смирительную рубашку. Вот и получается, что внешне он держит себя в рамках, а внутри у него происходит дурдом. Впечатленные последним рассказом, слушатели порадовались, что они изучают знания, а значит, у них есть шанс выйти из этого замкнутого круга. На их лицах читались безмерная благодарность учителю и возросшая вера в себя. Сегодня ученики получили ответы на важные вопросы и готовы были применять эту мудрость на практике, чтобы затем вернуться к привычной жизни и продолжать ежедневную работу над собой в движении по духовному пути. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.